Ну, если человек делает добро, случаются хорошие вещи, а если делает зло, то за этим неминуемо следует наказание. Это же самое базовое правило справедливости.
Угу. Та самая концепция кармы, которой, в общем-то, общество обучает детей с самых ранних лет.
Да, и это очень удобная система. Ну, она понятна, предсказуема, и она дает такое, знаешь, приятное ощущение полного контроля над реальностью.
Абсолютно. Мы любим, когда все разложено по полочкам.
Вот. Но сегодня мы открываем текст, который берет эту кристально ясную бинарную систему и бац! Разбивает ее просто в дребезги.
Да, и делает это очень жестко.
Мы начинаем наше глубокое погружение в, пожалуй, самый древний и самый напряженный философский трактат о человеческих страданиях, книгу Иова. И на самом деле этот текст утверждает, что такая понятная нам справедливость — это просто ужасный способ управлять Вселенной.
И вот это звучит почти как ересь, ну, для тех, кто привык к классическим толкованиям. Это действительно фундаментальный сдвиг перспективы.
Так, давайте с этим разберемся. Мы сегодня опираемся на материалы доктора Джона Уолтона, а конкретнее на его шестую лекцию, которая посвящена именно книге Иова.
Угу. И его анализ уводит нас, скажем так, очень далеко от привычного академического разбора там дат, авторства или литературных жанров.
Угу.
Миссия нашего разбора сегодня — добраться до самой сути.
Потому что в массовом сознании этот текст, ну, это просто такая стереотипная история о колоссальном терпении. Типа, человек жил праведно, внезапно все потерял, стиснул зубы, стойко все перенес и в финале получил все обратно в двойном размере.
Да, мораль кажется очень плоской. Терпи, и будешь вознаграждено. Но материалы доктора Уолтона предлагают нечто совершенно иное, нечто гораздо более глубокое и даже, я бы сказала, опасное для нашего устоявшегося мировоззрения.
Вот тут поподробнее, пожалуйста.
Главный тезис Уолтона звучит так. Иов вообще не находится на скамье подсудимых.
Стоп, подожди, как это не находится, а кто тогда?
В том-то и дело. При внимательном прочтении, ну, если смотреть сквозь призму древне-ближневосточного контекста, становится совершенно очевидно, что эта книга гораздо больше рассказывает о самом Боге, чем об Иове или о человеке вообще.
Ничего себе. То есть цель текста — это не просто выдать нам какую-то инструкцию по выживанию в кризисе?
Точно. Цель — помочь нам сформировать правильное, уместное мышление о Боге именно в те моменты, когда в жизни случается абсолютная необъяснимая катастрофа.
Окей, логичный вопрос тогда. Если суд идет не над Иовом, то чьи же действия подвергаются сомнению? Чья компетентность ставится под удар?
Если следовать логике текста, суду подвергается само устройство мироздания. Речь идет об аудите божественной политики.
Аудит божественной политики. Звучит масштабно.
Да, чтобы понять, как правильно думать о Боге во время бедствий, нам необходимо проанализировать, как именно Он управляет миром, Его политику. Доктор Уолтон указывает на центральный парадокс, о который, ну, постоянно разбивается человеческое сознание.
Угу. Тот самый парадокс про доброту и всемогущество.
Именно. Мы же склонны рассуждать очень категорично. Если Бог абсолютно добр и при этом всемогущ, Он просто обязан предотвращать любые страдания.
Ну да, это логично.
И когда мы видим обратное, возникает резонный вопрос. Что делает Бог, когда мы сталкиваемся со страданиями? Особенно, когда страдают люди, которые совершенно этого не заслуживают.
Слушай, если посмотреть на это через современную призму, это похоже на такой масштабный независимый аудит корпоративной политики.
О, это отличная аналогия, да?
Ну, то есть, когда огромная корпоративная система дает сбой, аудиторы ведь приходят изучать не рядового сотрудника, в данном случае Иова, они приходят проверять устав самой компании. Справедливы ли вообще правила, по которым работает вся эта гигантская корпорация?
Да, и как именно текст структурирует этот аудит, вот что самое интересное. Ни один аудит не начинается сам по себе, просто из воздуха. Всегда есть какой-то инициатор.
Кто-то вроде корпоративного информатора, который пишет жалобу.
Именно так. Этот аудит инициируется через конкретное обвинение. И исходит оно от весьма неожиданной фигуры. В еврейском тексте она названа «Хасатан».
О, вот тут надо остановиться, потому что при слове «сатана» мы все сразу представляем карикатурного парня с красными рогами и вилами.
Да, но Уолтон делает важнейшее уточнение. Это не имя собственное. Приставка «ха» в иврите – это определенный артикль.
А, то есть это скорее должность, роль?
Совершенно верно. Это должность прокурора в Божественном Совете. Доктор Уолтон переводит это как «бросающий вызов» или «противостоящий». Его работа, по сути, это выискивать уязвимости в системе.
Генеральный инспектор Небесной канцелярии.
Да-да. И вот когда Бог обращает внимание этого инспектора на безупречную праведность Иова, бросающий вызов наносит точечный удар. Он задает вопрос: разве Иов служит Богу даром?
Ух, звучит как прямое оскорбление. Ну, мол, святость Иова куплена, он такой хороший парень только потому, что ему за это отлично платят.
На первый взгляд, да, кажется, что это удар по мотивам Иова. Но что здесь действительно увлекательно, так это то, что этот выпад бьет гораздо глубже. Он бьет по самой политике Бога.
Каким образом?
Бросающий вызов, по сути, спрашивает, а хорошая ли это вообще стратегия даровать процветание праведникам? Подумайте сами, если праведники систематически получают крепкое здоровье, богатство, успех исключительно за свою праведность...
Они превращаются в наемников!
Точно! Они начинают любить сами благо, а не праведность как таковую. Эксперт, ну, доктор Уолтон, упоминает, что подобная проблема поднимается еще в 22 главе книги «Бытия» в истории с жертвоприношением Исаака. Там тестируется тот же вопрос, что важнее, датель или его дары?
И вот здесь начинается самое интересное. Получается, бросающий вызов выдвигает блестящий логический аргумент. Вознаграждение за хорошие поступки на самом деле разрушает истинную праведность.
Да.
Оно подменяет ее скрытыми, корыстными мотивами. Если система постоянно платит за добро, она сама же уничтожает искренность этого добра.
Бросающий вызов буквально говорит Бобу: твоя политика вознаграждения коррумпирует людей. Это плохая политика. И это невероятно сильный аргумент.
Но проблема в том, что этот небесный аудит на этом не останавливается. Как только инспектор добивается своего, и благо Иова исчезают, ну, условная корпоративная премия аннулируется, жизнь превращается в руины, сам Иов выдвигает встречную претензию.
И она звучит совершенно противоположным образом. Оказавшись на пепелище, Иов начинает взаимодействовать с Богом и выдвигает свой аргумент. Он спрашивает, а хорошая ли эта идея позволять праведникам страдать? Мы же хорошие парни, мы в твоей команде, почему мы страдаем?
И тут приходят его друзья, так?
Да, те самые друзья, которые пытаются защитить Бога, опираясь на ту самую теологию кармы. Они говорят, если ты страдаешь, значит ты согрешил. Но Иов-то знает, что он невиновен.
И вот мы попадаем в логическую ловушку. Абсолютно неразрешимая дилемма.
Угу, классический тупик.
С одной стороны, бросающий вызов говорит, что вознаграждать праведников – это плохая политика, потому что это плодит лицемеров. С другой стороны, Илов говорит, что позволяет праведникам страдать – это тоже плохая политика, потому что это несправедливо. И что же тогда остается делать Богу? Как вообще должна выглядеть правильная политика?
И чтобы выйти из этого тупика... Чтобы ответить на вопрос о правильной политике, необходимо провести радикальный эксперимент.
Так, эксперимент звучит уже немного пугающе.
Доктор Уолтон объясняет логику. До начала испытаний Иов явно праведен, но при этом он невероятно успешен. В условиях такого процветания просто невозможно узнать его истинные мотивы.
Переменные смешаны.
Да. Единственный способ выяснить, праведен ли он на самом деле – это полностью забрать все блага. Это очевидная, математически четкая стратегия.
Подожди, подожди. То есть страдание здесь выступает как какой реагент в опите? Знаешь, я когда про это читал, я подумал, это же невероятно жестоко. Выходит, Бог разрушает жизнь человека просто чтобы изолировать переменные, как какой-то безумный ученый.
Я понимаю твое возмущение. Это барьера, которой спотыкались многие поколения читателей. Но ключевая мысль источника здесь в том, что мы читаем не историческую хронику, не протокол реального садистского эксперимента.
А что тогда?
Это глубочайший философский мысленный эксперимент, облеченный в форму древней литературы. Книга на самом деле не о причинах страданий, она о природе праведности. Какова природа и прочность праведности Иова? Страдания здесь выступают не как реальное наказание, а как, ну, единственный доступный литературный инструмент для проверки.
А, то есть это попытка ответить на концептуальный вопрос, возможно ли вообще добродетель, не привязанная к выгоде? Сможет ли человек остаться хорошим, если убрать из уравнения абсолютно все награды?
Точно! Только так можно доказать, что Иов любит праведность саму по себе, а не бонусы, которые за нее дают.
Фух, ну, в таком ракурсе это звучит гораздо логичнее. Но хорошо, даже если мы принимаем эту логику мысленного эксперимента, Иов проходит проверку, он не отказывается от своей добродетели. Но главный вопрос, спор о политике управления миром, он же все еще висит в воздухе.
Угу, мы подходим к кульминации.
Как Бог в конце книги разрешает все эти споры.
И вот тут развязка вызывает массу непонимания. В финале Бог отвечает Иову из бури. И многие люди, читая этот финал, считают, что Бог просто берет и разыгрывает карту силы.
О да, мол, я огромный и страшный Бог. Я создал вселенную, а ты пылинка. Не лезь не в свое дело. Я делаю, что хочу, просто заткнись.
Да, как деспотичный начальник, который бьет кулаком по столу.
Аргумент уставшего родителя, потому что я так сказал.
Именно так это часто воспринимают. Но если мы свяжем это с более широкой картиной, которую рисует доктор Уолтон, становится ясно, что это популярное, но глубочайшее заблуждение. Бог вообще не разыгрывает карту силы. На самом деле он разыгрывает карту доверия.
Карту доверия? Но как? Он же там начинает показывать Иову всяких диких животных, ослов, страусов, горных козлов, а в конце вообще появляются эти космические чудовища Левиафан и Бегемот. Разве демонстрация гигантского крокодила — это призыв к доверию?
Это самый потрясающий момент. Понимаешь, Иов и его друзья были зациклены на мысли, что весь космос вращается вокруг человеческой концепции справедливости. А Бог показывает Иову дикую природу, сложнейшую экосистему, где действуют вообще иные правила.
То есть он показывает, что мир намного больше и сложнее, чем просто формула. Сделал добро, получил конфетку.
Абсолютно. Бог демонстрирует, что хаос и опасность, символами которых выступают Бегемот и Левиафан, они не уничтожены, они интегрированы в ткань мироздания. Потому что вселенная, в которой мгновенно работала бы стерильная карма, не была бы свободной.
Это был бы мир запрограммированных роботов.
Да. И смысл ответа Бога таков. «Я Бог в высшей степени мудрый и всемогущий. Моя политика управления невероятно сложна. И поэтому я хочу, чтобы ты доверял мне, даже когда вообще ничего не понимаешь».
Так что же все это значит для нас? Получается, это полностью меняет образ Бога. От какого-то авторитарного диктатора, требующего слепого подчинения, к образу мудрого правителя, архитектора сложнейшей системы, который просит о доверии в условиях нашей, ну, ограниченной человеческой оптики.
Совершенно верно. И вот мы подходим к итоговому выводу по источнику. Истинная цель книги Иова, как ее формулирует Джон Уолтон, это помочь нам воспринимать Бога как надежного и заслуживающего доверия.
Даже в самые отчаянные моменты жизни.
Особенно в них. Понять, как Он работает в мире, чтобы во время бедствий мы могли чувствовать себя спокойно, доверяя Ему. А не просто судорожно искать, на кого бы возложить вину. Ведь Бога обвинить проще всего, когда ломается наша личная маленькая концепция справедливости.
Да, нам хочется, чтобы мир был как торговый автомат. Забросил правильную монетку, получил газировку. И когда автомат забирает монету, но ничего не выдает, мы начинаем бить по нему ногами.
Очень точная метафора. И это поднимает важный вопрос, если выйти за рамки прочитанного текста и применить эту философию к нашей повседневности.
Так, интересно.
Если книга Иова доказывает, что истинная, настоящая добродетель может быть проверена только в полном отсутствии наград и бонусов, что это говорит о нашем современном обществе?
О, мы ведь выстроили весь наш мир на совершенно других принципах.
Именно. Вся наша социальная система, от воспитания детей до корпоративных премий, построена на вознаграждение за хорошее поведение. Получишь 5, купим приставку. Выполнишь KPI, получишь бонус.
Социальные сети — это же сплошная система наград лайками.
Да. Не значит ли это, что мы своими же руками постоянно изо дня в день растим тех самых наемников, о которых говорил бросающий вызов?
Вау.
Возможно, в стремлении сделать мир управляемым мы создали систему, в которой сами лишили себя возможности увидеть истинную, бескорыстную праведность друг в друге. Потому что когда за все хорошее назначена цена, невозможно узнать, любит ли человек добро само по себе.
Это потрясающая, хотя и очень неудобная мысль. И с этой пищей для размышлений о том, кого мы растим, праведников или наемников, мы, пожалуй, оставим вас на сегодня. Возможно, когда привычные формулы вознаграждения перестают работать, это не повод паниковать, а единственный шанс научиться чему-то большему, настоящему доверию.
Доверию и бескорыстию.
Именно так. До новых глубоких погружений.